Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части передачи «Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки Каина» и Анна Ахматова «Мифология образа». Во второй части передачи «Роза и крест» Александра Пономарева. Анна Ахматова «Мифология образа» – так называется выставка, открывшаяся в Петербургском музее в Фонтанном доме. Также называется дискуссия, которая пройдет в музее 30 мая, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Амедео Модильяни мечтал о создании храма красоты, посвященного всему человечеству. Здания должны были окружать кариатиды, столпы нежности, как их называл художник, в облике которых есть что-то неуловимо связанное с образом Анны Ахматовой. Прошло больше 100 лет, а ее образ по-прежнему не дает покоя вдохновленным ею творцам. Эти слова предпосланы уникальной выставке, открывшейся в музее Ахматовой. Конечно, вся ее портретная галерея, насчитывающая несколько сотен изображений, не может быть представлена в небольшом выставочном зале. Но эта выставка – первая попытка сделать своеобразную ревизию тем образом Анны Ахматовой, которые, как ветви, выросли на плодоносящем древе ее мифа. О замысле экспозиции говорит директор музея Ахматовой Нина Попова.
Показать всю портретную галерею ряд 1911 года до 2009. Как эта женщина создавала себя как поэта, создавала свой имидж, внешность, миф, облик за эти 75 лет, 76, что ей даны были. Это одна история. А с другой стороны, как спустя еще там сколько-то лет после ее смерти, ближе к столетию, это подхватили художники, литературоведы и поэты, чтобы продолжать размышлять. В общем-то, размышление, как мне кажется, не получилось. Они подхватили только вот эту вот заданную ей линию на катурнах. То, что она, собственно, делала сама. Но вместе с тем художники при ее жизни могли иронизировать. Культура была такая. Тот же Альтман, который пишет прекрасный ее портрет, но он мог написать еще 2 шаржа. Он снизу смотрит, она почему-то на постаменте сидит. Он иронизировал над собой и над ней. И это было в воздухе культуры. А потом сознание художника изменилось. Нужна была икона. И ей нужна была, видимо. Такой же нужен был образ. Потому что она как бы взяла на себя право говорить от имени этой страны, ее народа, а он не модствовал, а она говорила. Но тут, мне кажется, возникают такие странные вещи, как, вот, скажем, эта история с рисунками Модильяни, которой было 16, кроме одного известного. По одному варианту ее рассказа, 16 пропали после того, как красноармейцы заняли дом Гумилёва в Царском селе, уже после расстрела Гумилёва. Пошли на чердак, где оказались 16 рисунков Модильяни, и взяли бумагу, чтобы раскурить, что невозможно, она, относившаяся к своему архиву, как к драгоценной вазе. Ничего не могла оставить в доме Гумилёва в 1921-1922 году, потому что там с 2014 года она не живет. Второй вариант ее рассказа Исаи Берлину, что они 16 пропали во время блокады.
Более достоверно.
Более достоверно, но противоречит предыдущему. Видимо, это были ню. Она из них выбрала один, там, где она в египетском этом уборе, возлежащих, как ночь Микеланджело. Она не позировала ему явно, ему достаточно было своего воображения. Но судя по тому, что после 93-го года на этой выставке рисунков Модильяни в Венеции обнаружились рисунки по сходству, абсолютно совпадающие с тем вот ее единством, которое мы знали, и это тоже ню. Видимо, предыдущие были такими же. Это опять же про то, что она не могла представить своему читателю такую интерпретацию ее образа, сделанного Модильяни. Это не в российской традиции.
Вопрос возникает очень, мне кажется, важный вообще для всякого поэта-женщины. Ведь поэт-лирик, он обращается к некому объекту. Он сам не может быть объектом. Может быть, она это противоречие почувствовала?
Может быть. Это тонко и точно замечено, да. Вот для меня, скажем, остается открытым этот вопрос. Она убрала из своей иконографии обширнейший, там что-то 170 ее портретов. Этого не могло быть. Была легенда. Скажем, мы знаем, что она дорисовывала в портрете Тишлера свой нос. Ей не нравилось. Она запретила Льву Сморгону, который в 63-м году сделал ее портрет. Она велела выбросить эту литографию. Но случайно уцелела. Она у нас есть на выставке. там, где вдруг оказалось, что у нее такая крупная спина, много тела. А действительно, Льву Наумовичу Сморгуну свойственно такое вот двуплановое, скажем так, высокое и низкое вместе. Этого же не хочу. Тут интересно посмотреть, как это при ее жизни, допустим ли был ирония и сарказм, и как это вдруг стало уходить, превращаться, собственно, в такой вот патетический, пафосный портрет.
Да, это интересно, ходить по выставке и прослеживать, как уже в ранних, но, как известно, тщательно отобранных фотографиях проступают зачатки будущего мифа. Выставка построена так, что в центре, в неком условном сооружении, напоминающем античный храм, звучит некая тема, а затем разбегается кругами, лучами в творчестве других художников и скульпторов, кто знал Ахматову либо в ее поздние годы, либо вовсе не знал, но прибавил нечто свое к ее образу.
Это тоже получается или классическая такая библейская старость, или очень красивая молодость. Но везде величественно, везде прекрасно, и везде нет никакого соединения высокого-низкого, то есть из какого ссора хотя бы так. А вот есть ну, такое пафосное, одноплановое измерение взгляд. Очень хороший гликмановский портрет тут есть. Тут тоже специфика, это 60-е годы, он видел ее такой же, как он видел Мандельштама и Пастернака, таких вот замученных лагерем, советским лагерем людей-поэтов. В принципе, это выражение какой-то такой нашей тенденции интерпретации поэта, поэта-женщины. Все-таки это катурны, это поклонение, это храм, не форум. А нам очень хочется сделать из всего этого, дать возможность размышлять. Почему так? Потому что, скажем, для нас появление книги Тамары Катаева «Антиахматова», которая стала таким скандальным событием, а ведь это реакция, видимо, очень усредненная реакция, очень посредственного, так сказать, исследователя, если это она автор всего проекта от начала до конца всего этого замысла. Но это реакция, видимо, на некий возникший такой избыточный пафос, может быть, связанный со столетием. Как реакция Александра Жалковского, который писал свои статьи и пишет их, продолжает их писать, желанием каждый раз ее что-то такое вот снять вот эту вот очередную тогу, увидеть в ней не Сталина, а Сталин в юбке, как он ее называет. Зачем ей это надо? А вот зачем ей это надо было? Это ведь был способ защиты.
Даже вот если вот эти все вещи, так сказать, оставить, у меня просто даже по-житейски, по-человечески, к ней очень много претензий. Женщина, которая не воспитывала своего ребенка, женщина, которая позволяла себе поклоняться и служить, которая не жалела времени других людей, которые отрывали его от своих детей, как Зоя Томашевская, да, позволить кому-то приехать с другого конца города, чтобы поставить себе чайник, мне очень трудно представить такого человека.
Да, честно говоря, тоже. Вот это служение, но почему так? Откуда оно у нее взялось? Я совершенно этого не понимаю. Она ведь, на самом деле, с моей точки зрения, человек, сделавший себя из такой, ну, достаточно, я бы сказала, не то что провинциальной, но средней по сознанию, совершенно не художественной среды обитания, сделавшая себя поэтом, который чувствует этот мир, его токи, толчки и все прочее. Откуда вдруг, где-то в середине жизни, ну ладно, хорошо, в эпоху конца 30-х, когда у нее было такое невротическое состояние, она не могла переходить улицу. Ей нужна была Лида, чтобы Лиде Корнеевне, чтобы помочь. Но потом-то почему действительно нужно было нести, чтобы ей служить, прислуживать? И я понимаю иногда даже, что это раздражало близких людей. Не хотелось в этом качестве быть рядом с ней. Тут очень сложно. Я помню, как когда-то Ирина Николаевна Пунина в ответ на мои объяснение такого нашего проекта «Реквием», посвященного еще я 300-я с передачу, а кто остальные 299? Вот она стояла в очередь 300-я. Ирина Николаевна говорила иронически. Она стояла, может быть, по жизни. Там был один заход. Ей достаточно было подойти к крестам Ани Ахматовой. Стоять действительно, может быть, и не стояла. Но понять людей, которые были 300-ми, облекла это в рифмы и в ритмы, такие, что они остаются навеки. Но тут есть противоречие природы поэта. Женской, не женской, природы поэта. И, видимо, такое противоречие вечное. Его нельзя ни оправдывать, ни хулить. Ну вот так вот.
О выставке Анны Ахматовой «Мифология образа» Татьяна Вольская разговаривала с директором музея в Фонтанном доме Ниной Поповой. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Из книги Евгения Акельева «Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки Каина» потрясенный театровед вроде меня может узнать, что этот самый воровской мир посвящал досуг любительскому театру, ну, прямо как современная швейцарская интеллигенция или русское дворянство начала прошлого века. Цитирую. «Место сие поныне называется Каиновою горою. Собрал он человек до 30 разного звания людей и велел на той горе представить комедию, называемую о царе Соломоне». Ну, а насколько интеллигентным человеком был сам продюсер этого театра, нам доложит по материалам следствия Илья Смирнов.
Там замечательные подробности, как оформлялось разрешение в полицмейстерской канцелярии на публичное мероприятие. Просил он вышеписанного советника Воейкова, чтоб дозволил ему, и дозволил. За что он, Каин, подарил полдюжины фарфоровых чашек, да чулки шелковые белые, да сыну его Алексею дал две шапки круглые бархатные, одну зеленую, а другую голубую, и околыши куньи. А раньше, при розыске другого известного мошенника, Матвея Цыгана, во дворе, где он скрывался, обнаружили незнаемо какого мужского убору с золотой бумагой и с шумихой убранного, два хвоста лошадиных, два парика, один белый, другой русый, семь харь, убраны в волосах лошадиных и с усами. И в том доме играли по два вечера, и на том игрище для смотрения были разных чинов люди. На то ж игрище прихаживал по сему делу оговорный Матвей Цыганов, и наряжался с товарищами в хари, и играли по-дьявольски, и играючи приговаривали всякие мерзкие речи.
Простите, что такое хари? Это маски? Они маски, что ли, использовали? И текст был какой-то предусудительный?
Марина, кажется, язык 18 века уже похож на современный. Но многие слова вывернули свой смысл забавным образом. И не только из воровского жаргона. Самые ранние образцы которого как раз фиксирует автор. Я цитирую. «Пол да серит, сами съели». Печь до палати в наем отдаем, идущим по сему мосту тихую милостыню подаем. И ты будешь брат нашего сукна Япанча, то есть такой же вор. Эти слова произносились, когда молодого человека принимали в преступное сообщество. Но вот, например, вполне официальный термин «мошенник». Сейчас мошенничество – это хищение путем обмана или злоупотребления доверием. Но происхождение слова, цитирую, связывают с «мошной». Мешочком для хранения денег, который подвязывали на поясе. В рассматриваемых документах термин «мошенничество» употребляется в основном для обозначения карманного воровства. Однако все же мошенниками называли не только карманников, но и преступников, совершавших кражи вещей с повозок и так далее. Термин «мошенник» в XVIII веке близок к используемым в современной криминологии понятиям «профессиональный вор», вообще «профессиональный преступник». А вот слово «ханжа» могло употребляться не в привычном нам смысле «лицемер», а в значениях «шатун», «потаскун», «попрошайка». Что касается героев книги, многие из них вообще не знали грамоты. Но они составляли сообщество воров, не таких, что украл, выпил в тюрьму, а профессиональных, квалифицированных. Видимо, и актерские способности пригождались. А главный герой – Иван Осипов, сын Каинов – и вовсе примечательная личность. Из крепостных, с 10 лет на грязной работе в господском доме. Токма вместо награждения и милости несносные бои получал. И в возрасте примерно 14 лет, по договоренности с опытным старшим товарищем Петром Камчаткой, сбежал от хозяина, украв его деньги и одежду. А на воротах еще подписал: «Пей воду, как гусь, ешь хлеб, как свинья, а работай черт, а не я». Стал одним из самых ловких московских воров, настоящим карманником-асом. А в 1741 году провернул аферу, которой, наверное, нет аналога в мировой истории. Воспользовавшись указом Елизаветы Петровны о всемилостивейшем прощении преступников и сложении штрафов и начетов, он, цитирую, «зашел в кабак, выпил для смелости и отправился прямиком на двор главного судьи сыскного приказа Якова Кропоткина. Подал доношение, что от своего мошенничества пристал и просит для сыску и поимки означенных моих товарищей дать конвой, приложение, реестр товарищей». Иван Плешивый, Матвей Цыган, Григорий Смазной, Иван Метла, Дмитрий Таракан, Иван Дикой и прочие, включая ближайшего друга, того самого Петра, который Камчатка. По результатам невиданной облавы Ванька Каин был не только прощен, но сам стал сыщиком, замечательное звание, сыщик из воров, и использовал свое привилегированное положение для организации преступного сообщества нового типа. со штаб-квартирой по месту жительства самого детектива и для совершения особенно масштабных преступлений, как-то нападение на купеческий струг в 1748 году, когда из того струга вышли и с собою вынесли в двух больших мешках деньги, а также вымогательство, похищение людей и так далее. Вот такая жертва фигур для достижения позиционного преимущества. Правда, закончилось совмещение профессий для Каина не в жанре комедии, как раз наоборот.
Что-то слышится родное в долгой песне ямщика, а вот эта жертва фигур, как вы ее назвали, выглядит, ну, очень некрасиво.
А еще он ставил опыты на своих же приятелях, разрабатывая средства, как лишить рассудка и памяти жертву ограбления. Я цитирую: «Купя кувшин и пиво с полведра, насыпали дурману с фунт и, замазав тестом, поставили в печь, которая топилась. Яков Иванов и Алексей выпили стакана по три, а он, де Каин, выпил с полстакана. Потом означенного Якова привели к нему в дом незнаемо какой суконщик и сказал, что он в безумии, который у него и ночевал, и был целые сутки в безумии. Я здесь недавно наткнулся в новостях на такое почти паническое сообщение: как стать зомби. Колумбийская мафия применяет скополамин. А приоритет-то, пожалуй, за российскими экспериментаторами».
Ну, есть чем гордиться. То есть они сами были не только театралы, но еще и химики-любители.
Еще замечательный эпизод, когда Каин пошел по городу с первой своей облавой, ему попался известный вор Алексей Соловьев. И у того в кармане нашли заявление о явке с повинной и очень похожий реестр, кого надо арестовать. То есть Ванька Каин просто чуть-чуть опередил коллегу. Видимо, переоценивать этическую составляющую вот в этом сообществе, организовавшемся на криминальной основе, все-таки не стоит.
Судя по цитатам, которые вы приводили, про шапки, чашки и тому подобное, книга Акельева действительно запечатлела повседневную именно жизнь.
Мы с вами уже отмечали, что название этой серии издательства «Молодая гвардия. Повседневная жизнь» очень условная. Но Евгений Владимирович Акельев действительно с потрясающей достоверностью воссоздает интерьеры сыскного приказа, дома Ваньки Каина, какой был пол, какие стены. Хоть сейчас кино снимай. Далее реконструирован порядок следствия, включая такое важное следственное действие, как пытка. Кстати, эффективность этого средства получения информации была, оказывается, очень невелика. Быт разных категорий московского населения, зарплата, жилье, одежда, лексика, этикет, подробнейшие биографии 9 известных воров. В общем, получается, место встречи изменить нельзя 18 века.
Некоторые эпизоды прямо перекликаются с фильмом Сергея Говорухина, так кажется.
Да, я вижу, на каком эпизоде вы открыли. Мошенник по имени Авраам Звезда, неплохо подошло бы артисту, взятый с поличным, на допросе отрицал свою вину, утверждая, что десятки его схватили на Каменном мосту, когда он возвращался на мануфактуру, а затем подняли с мостовой деревянную скрынь и три кулька. Десятские же настаивали на том, что подозреваемый выбросил краденные вещи в момент задержания. Каин по ходу расследования прокомментировал: «Означенный Авраам Звезда подлинно мошенник и обрезывает у всяких проезжих людей у колясок на Каменном мосту пожитки». На самом деле, очень занимательное чтение. Но, с другой стороны, и серьезная научная монография. Здесь ведь и с редактурой, и с комментариями все в порядке. Намного больше порядка, чем в сыскном приказе, не говоря уже про среднее современное издательство.
Хотя эта книжная серия, которая называется «Повседневная жизнь», вроде бы популярная.
Но то-то и оно, что вывески все время обманывают. Написана докторская диссертация, а там, как в анекдоте, нечто совсем иное. И нет, не дрова. Дрова все же полезная вещь. Или написано «популярная книга, но как раз отличная диссертация». Евгений Акельев нам уже знаком, как один из авторов сборника «Вина и позор» в контексте становления современных европейских государств. И он показывает нам социальные корни преступности, оборотную сторону регулярного государства, основанного Петром. Выводы исследователя иногда неожиданные. Например, среди московских мошенников очень немногие, как Ванька Каин из крепостной прислуги. Почему? Автор показывает, что жизнь дворового человека была хоть и сопряжена с разнообразными унижениями, но все же не такая голодная и холодная по сравнению с тем, что приходилось терпеть мануфактурным работникам, особенно ученикам, солдатским женам, вдовам и их детям. Казалось бы, отличная идея – гарнизонная школа для солдатских детей. Но ресурсов-то не хватало ни на бытовые условия, ни на нормальное обучение, ни на элементарный присмотр за учениками. Которые школьники ныне летним временем обучаются при городовой стене на болверках, то есть на укреплениях, зимой и осенью их обучать будет негде. Ну, в результате получился настоящий рассадник малолетней преступности. Гарнизонная школа у Варварских ворот скорее являлась для ее воспитанников школой преступного поведения. Часто они, совершавшие сложные по технике карманные кражи, не могли подписаться под протоколами собственных допросов. Многие прямо признавались в неспособности к наукам. Промышлявший карманными кражами 14-летний беглый школьник Дмитрий Злобин прямо показал, что из гарнизонной школы за непонятием наук отослан с прочими для науки слесарного мастерства в Тулу, но не доехал. Или Сергей Зотов. Словесной грамоте изучил он азбуку и начал часовник, токмо оная словесная грамота ему не дается. За несколько лет обучения Сергей так и не научился писать. Протокол допроса не смог подписать самостоятельно, по его просьбе вместо него подписался писчик сыскного приказа Егор Медведков. В этой связи не могу не вспомнить строительное ПТУ, в котором имел сомнительное счастье работать в середине 80-х годов, правда, недолго.
То есть во всем виноваты социальные условия. Среда заела маленького человека.
Да, с 19 века в России был популярен такой карточный фокус, когда социальная закономерность переносится с макроуровня на микро в виде моральной оценки. Сейчас этим больше увлекаются в тех странах, где уже и не осталось практически никаких социальных причин воровать и грабить. Но в тех случаях, когда причины очевидны, люди все равно ведь ведут себя по-разному. Читая книгу, все время отмечаешь, что жертвами тогдашних мошенников становились простые крестьяне, ремесленники, бурлаки, которые лишались последних денег, одежды и даже своих скромных орудий труда. Вот один из приятелей Каина, Иван Метла, был арестован за убийство. Кого же он убил-то? Какого классового врага? Да свою же несчастную жену. Осердясь за то, что жена его не слушает и скоро штей не приносит. Давайте для сравнения припомним, как в юные годы бедствовал Ломоносов. Примерно та же эпоха. Но он, слава богу, нашел своим талантом другое применение.
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о книге «Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки Каина». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа. 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве полиция задержала более 100 гражданских активистов, которые пытались провести несанкционированный митинг в защиту 31 статьи Конституции. Ранее в московской полиции сообщили, что в митинге на Триумфальной площади участвовали 150 человек. Среди задержанных лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов и один из руководителей движения «Солидарность» Константин Косякин. В Краснодарском крае суд приговорил к штрафу в размере 150 тысяч рублей Сергея Цаповяза, обвиняемого в укрывательстве массового убийства в станице Кущевская. Как сообщают агентства, дело рассматривалось в особом порядке без судебного разбирательства, так как подсудимый в ходе расследования признал свою вину. Мэр Москвы Сергей Собянин призывает городскую думу внести корректировки в принятый в первом чтении законопроект о прямых выборах главы российской столицы. На встрече с депутатами московского парламента в четверг Собянин, в частности, предложил разрешить самовыдвижение кандидатов и ослабить так называемый муниципальный фильтр. Власти Сирии обвинили вооруженную оппозицию в убийстве на прошлой неделе 108 мирных жителей селения Хоула. В Алматинской области Казахстана на месте сгоревшей погранзаставы найдено оружие погибших пограничников, сообщают российские информационные агентства. На Украине задержаны двое подозреваемых в организации серии взрывов в Днепропетровске, сообщает Интерфакс. Подробности неизвестны. В результате 4 взрывов в Днепропетровске 27 апреля пострадал 31 человек, 26 из них были госпитализированы. Токсикологическая экспертиза установила, что норвежский террорист Андерс Брейвик, убивший в июле прошлого года 77 человек, употребил возбуждающие препараты. Это были новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Роза и крест» Александра Пономарева. Совсем недавно в афише театра Камбуровой появился спектакль «Черно-белое кино». Он поставлен на стихи Юрия Левитанского. Музыку написала Лариса Крицкая и Олег Синкин. Он же за фортепиано, на скрипке Татьяна Масленникова. А в ролях заняты актрисы-певицы Елена Камбурова, Елена Веременко, Виктория Тихомирова, а также Александр Пономарев. Он же режиссер спектакля, читает стихи и тексты от автора. На постановку его пригласила Камбурова. На маленькой сцене театра массивный старинный деревянный стол и металлическая кровать. Они попали в спектакль прямо из стихов Левитанского. Кровать и стол, и ничего не надо больше. Вместо задника экран и черно-белое кино. Кадры хроники разных лет и современная съемка, стилизованная под документальную. Прежде то помещение, в котором теперь располагается театр Камбуровой, занимал кинотеатр «Спорт».
Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Я люблю сюжет старинный, где с другими наравне. Я не первый год играю роль, достаточно мне.
В своей жизни Александр Пономарев выпустил много спектаклей, основанных на поэтических текстах. Но прежде в поле его зрения попадали стихи Алексея Крученых, Велимира Хлебникова, Александра Введенского, Данила Хармса. Поэтическая природа стихов Юрия Левитанского, конечно, иная.
Ну, я не буду кокетничать, что мне проще со сложными, а это было сложно с простым. Меня подкупила интонация искренняя, которая сейчас, на мой взгляд, в дефиците на фоне, можно сказать, даже некоторых мерзостей, просто вдруг всплывающих. Потом, конечно, я не буду критиковать Левитанского, будучи, может быть, избалован поэзией высокого разряда, но поэт он удивительный, он выдающийся, я не скажу великий. Высот поэзия не затрагивает, но это настолько кристально чистое. Вот это кристально чистое и захотелось.
Одно из главных действующих лиц спектакля – старый календарь. Листочки отрывают и сжигают один за другим. Простая, ясная метафора быстротечности жизни.
Всего и надо, что вчитаться, боже мой. Всего и дело, что помедлит над строкою. Не пролистнуть терпеливо рукою, а задержаться, прочитать и перечесть. Ах, мне и вас немного жаль. Мне жаль и вас за то, что суетно так жили, так спешили, что и не знаете, чего себя лишили. И не узнаете, и в этом вся печаль.
Александр Пономарев – лидер театральной компании «Чет-нечет», автор многих замечательных спектаклей, а в последние годы довольно редко работает в театре, больше на радио «Культура». И с этой темы я начинаю с ним разговор.
Сколько лет прошло с тех пор, как вы поставили последний спектакль на московской сцене, и до тех пор, пока вы поставили спектакль «Черно-белое кино» в театре Камбуровой?
Ну, если считать все-таки, как я продолжаю считать, организованный в мастерских «Чет-нечет» театром, который время от времени, как желтая подводная лодка, всплывает, то последним был спектакль «Кандинских 2» по Саше Строганову. До 6-го года он игрался. Год, сезон мы его умудрились продержать. Это было трудно, потому что я вышел из проекта «Открытая сцена» и делал это на свои деньги. прошло 6 лет. На московской сцене была «Снегурочка» в Саратове. Ну и продолжались разговоры только что из «Малой Бронной» 3,5 года, которые вот вроде бы вызревает в осуществлении 2 постановок.
Поскольку в театре вы действительно работали в последнее время очень мало, но прекрасно известно, что работали вы все эти годы на радио и делали вы там радиоспектакли. Вообще вы помните примерно, сколько спектаклей для радио вы сделали?
Я не считал. Но это что-то около 100, по-моему. Все это из театра «Чет-нечет» вышло, и все это радио в 1994 году. Непосредственно 2 первые работы. Это работа театра. Это «Госпожа Ленин» и, прежде всего, «Зангези». Мне это страшно близко до сих пор, потому что получается, что я счастливый человек. Я умудряюсь и сам по себе быть двояко дышащим, там, амфибией, и актером, и режиссером, но еще и заниматься совершенно принципиально разными видами, которыми является театр, это одно, телетеатр, где я тоже там что-то такое понаделал, это другое, радиотеатр, это третье.
Если говорить о радиотеатре, то в чем принципиальное отличие? Вы же точно так же читаете текст, разбираете текст, репетируете, насколько я понимаю, с актерами. То есть в чем на самом деле особенность?
Ну, прежде всего, задача, она и есть работа, главная задача. И в чем для меня основная прелесть, что не видно артистов, не видно ни сценографии, никого не видно. Глаза бы мои не видели их. Мы все воспитывались, наше поколение воспитывалось, и сейчас это возвращается, да, на пластинках, да, для развития воображения, что для зрителя, он же слушатель, есть шанс самому эту картинку построить, самому по голосу актера. Если это талантливая работа, то надо оговариваться.
Хороший артист в театре и хороший артист на радио. Это совпадает?
Это не всегда совпадает. Иногда это совпадает, и это, слава богу, но бывает просто, что, ну, как говорится, нерадийность. Он может при этом даже озвучивать хорошо фильмы свои, роли чужие, дубляжом заниматься видимого персонажа, но не обязательно, что он сможет работать вот так вот, когда его не видно. Бывает просто, это очень плоско. Иногда даже, я не скрою, что и я сейчас, слава богу, меньше испытываю прессинга. Нет, возьмите обязательно вот эту там, особенно молодую звезду. И я иногда вынужден был идти на это. И опасения мои оправдывались, что эта молодая звезда просто по сравнению с теми мастодонтами, с которыми у меня еще одно счастье на радио, вот по сравнению с ними выглядит, мягко говоря, бледно. Ну вот, во-первых, я сейчас уже больше свободен в выборе материала. Мне не говорят, как сейчас в театре часто, кому это сейчас нужно. Вот тут же Каин и Манфред, принеси какому-нибудь режиссеру сейчас. Хотя вот Игорь Яцко, который, кстати, играет, будет записывать Манфреда, выпускает Каина, иду к нему на премьеру. Ну вот счастье, выбор материала, возможность работать с первых же работ. У меня работали Смоктуновский, последняя роль на радио, Герт, последняя роль на радио, дай бог ему здоровья, Васильевич Яковлев, Казаков, последнюю роль на радио. И работы эти все не стыдно показать до сих пор.
Знаешь, между тем, все-таки потребность работы в обычном театре, в драматическом театре, она не пропадает. Я думаю, что мы тут с вами единомышленники, несмотря на то, что в театре происходят, в общем, такие вещи, которые могут отбить желание не только у зрителя ходить в эти театры, не только у актеров работать в этих спектаклях, но и у режиссеров вообще туда соваться.
Да, не пропадает. Другое дело, что я вот сейчас не только поставил, но и играю. Там есть такой текст: «И гнуло меня, и ломало, но все-таки мне повезло». Да. «Штопанные, перештопанные, мятые, битые». Я говорю вам, жизнь все равно прекрасна. Так вот, это про себя там все очень легко.
Я дожил, мне так повезло. Я видел и знаю, наверное, история движется верно. Лишь метки ее не про нас. И все же до последнего дня во мне это чувство прибудет. Я был там, я знаю, что будет когда-нибудь после меня.
Бывали такие случаи, когда я был на грани того, чтобы уехать просто из страны. Не просто так уехать в никуда, звали в ту же Германию. Я отказался, несмотря на то, что эти предложения поступали в тяжелый период, когда здесь у меня был закончился фактически этап с чёт-нечетом, ну, знаете, это все произошли дефолты. Но все равно один из аспектов не только в актерской профессии – терпение. Сейчас, похоже, начинающаяся работа на малые бронные и запланированная на конец года работа в школе драматического искусства художественным руководителем, которого является Игорь Яцко.
Саш, а что где?
На малые бронные с молодыми актерами пьеса, которая 3,5 года уже обсуждается. Она пришла ко мне от художницы, которая эмигрировала в Канаду, Лена Мирошниченко, и там подружилась с Ларисой Авадис, переводчицей пьесы «Лари Трамбле», такого современного франкоязычного канадца «Лари Трамбле», «Чревовещатель». И даже я получил право первой постановки. Вот это, я надеюсь, осуществится с Машей Цигар в главной роли Габи и молодыми актерами. И запланировано на большой сцене не больше, не меньше, как 6 персонажей в поисках автора.
А в школе драматического искусства?
В школе драматического искусства это «Роза и крест» Блока. Аккурат к намеченной премьере исполняется ровно 100 лет пьесе, которую я, честно скажу, предлагал и в МХАТ, понимая сложности этого театра, но считаю, что МХАТ не дорепетировал тогда и не выпустил. Но по причине, так сказать, действительно объективной революции грянувшей. Но 250 репетиций. Блок сам очень хотел, чтобы это было именно в МХАТе. Начинал он это сначала как либретто балета, потом видел эту всю историю как оперу, а потом как пьесу именно для Московского художества. Театра. И, конечно, логичнее было бы к 150-летию Константина Сергеевича. Это вот происходит не в МХАТе. Может быть, так и должно, потому что, честно говоря, то, что происходит в нынешнем МХАТе, неоднозначно и проблематично, мягко сказано.
Речь идет о том, что Московский художественный театр репетировал «Розу и крест» Блока. Это был 1915 год.
До 17-го года. 17-го. 2 года, да. А потом это все рухнуло из-за революции, но и не только. МХАТ, я, будучи сам воспитанником старой школы-студии МХАТ, 81-й год выпуска, очень редко когда справлялся со стихотворным материалом. Как правило, не справлялся. Ну, видимо, тогда была тоже одна из причин, почему это не состоялось. Потому что есть записи репетиции, есть их восторг от того, как он сам читал материал, Блок. Но, видимо, попытка это все оборганичить и ввести в прокрустово ложе правды жизни. Хотя вот, тоже это все, эти вот старики, которые меня воспитывали, МХАТовские, различали правденку от правды до художественной. И о системе говорили неоднозначно, неходульно, как она с тех пор со сталинских времен вдолблена, как есть государственная система. Значит, вот мы принимаем эту систему и больше никакой. В МХАТе этого не было. До революции были эксперименты. Гордон Крэг приглашался. Оттуда вышли и Мирхольд, и Вахтангов, и весь театр вышел из этого. И когда это было превращено при совке в некую вот эту упаковку так называемой системы, эти старики, которые были партнерами Михаила Чехова и Добронравова и работали с Немировичем и со Станиславским, они все очень нам рассказывали, все неоднозначно. Но не судьба.
Вот что я позволю себе спросить. Значит, один театр там не хочет брать «Розу и крест», другой театр не хочет брать «Розу и крест». Вы упираетесь, вы добиваетесь своего. Между тем, в этом произведении как будто бы вообще ничего нет такого, чтобы совпадало с современной ситуацией. Ну что, речь идет о 13 веке, там действуют рыцари, там Альбегойский поход, там розенкрейцеры, там прекрасные трубадуры, труверы поют, слагают стихи и песни прекрасным дамам, там речь идет о любви, о чести, о христианской, в общем, морали, назовем вещи своими именами. И каким образом это вообще выходит в современность? Если я встаю на точку зрения, допустим, Олега Павловича Табакова, мне не хочется этого делать, но я, тем не менее, попробую, то почему вы считаете это произведение, я не говорю сейчас про даты, должно и может быть поставлено, и должно и может быть воспринято?
Да я тоже не сторонник датских спектаклей. Конечно же, движитель моего интереса не в этом, а в том, что ты сама сейчас перечислила достаточно точно, да, рыцарство, преданность, христианская идея, воплощенная через традицию розенкрейцеров и даже тамплиеров. Но главное даже не в тамплиерах розенкрейцеров. Безусловно, это мне интересно. Там я собираюсь и с художником закодировать и знаки тамплиерские, и все эти розы готических соборов витражных. Но вот эта идея радости страдания, это бескорыстная жертва во имя любви. Причем уникально, что существуют две блистательные роли мужских. Почему мне это интересно? Я бы сам с восторгом сыграл Гаэтана, безусловно, сыграл бы и спел. Но там Бертран уникален. Во-первых, это наш, мой возраст. Это пожилые рыцари. Вот свои 52, это как раз самое оно. А вот возраст их, влюбленных в эту девочку, Бертрана, прежде всего, я имею в виду. Но он верит настолько и настолько любит, что он, в отличие от полумистического, полупризрака Гаэтана, приносит в себя эту жертву, истекает буквально кровью, помогая свиданию, не своему свиданию, молодой женщине, в которую влюблен. В этом великая сила именно... Просто об этой бескорыстной любви, как вот синюю птицу я ставил, о бескорыстной поиске этой синей птицы. Мальчик же ищет не для себя. Сон мальчика, который совершает героический поход. Вот тут сон уже зрелого рыцаря. И это вечная тема. Я убежден, что сейчас только об этом, во-первых, надо говорить. Я убедился, казалось бы, ворох так называемых авангардных постановок, что на самом-то деле нужно, да, о простом и о вечном. Просто в шутку. Пьеска о любви, о вечном. И если получится это сделать, прежде всего, искренне, а потом уже наслоение всяких сложностей, знаков розенкрейцерства, альбегойцерства, там, 13 века. Безусловно, я буду стилизовать, но осовременивать, там, в шинелях они у меня, рыцари, не будут ходить в одних и тех же из спектакля в спектакль.
И испражняться на сцене, как теперь это принято. Саш, ну хорошо, а вот все-таки, почему вы считаете, что сейчас нужно говорить об этих вещах? Вот вы один так и считаете, в общем-то.
Ну, я надеюсь, что не один. Я очень... Это страшно. Да нет, ну, об этих вещах надо говорить всегда. А когда о них перестают говорить, как мне мой знакомый, эмигрировавший давно, оказался на новой драме в обсуждении и задал вопрос, а как же у вас тут с положительным героем, и был улюлюк у нее подвергнут. И чуть ли не... Да, астракизму и чуть ли не оплевыванию и хохоту общему, так сказать, на голубом глазу говорит, что у вас тут происходит, я простой вопрос задавал. Это запретный вопрос о положительном герое. Оказывается, у вас тут. Так если ситуация дошла, эта планка до этого, так тем более этим только и надо заниматься. Я просто чувствую эту необходимость, хватит, извините, дерьма-то. Уже объелся народ дерьмом. А только и это такой экзибиционизм превращается у самих творцов. И вот копаются и обливаются ушатами дерьма. Поэтому эти простые вещи, так сказать, тем более, что я же не ставлю это о простых вещах, что я ленивый только по провинции не ставил пьеску. Вот. Я же беру вещик, ну как, ну Блок, ну Шекспир. Кому это сейчас надо? Да всегда это нужно будет. Я не открываю тут никаких Америк, не оригинальничаю. Как могу, делаю, как получается, что выходит. Во-первых, я считал, что никаким авангардом не занимался. Занимался, во-первых, классикой. Потому что Хлебников такая же классика, как Гёте и Пушкин. Не только для меня. И Крученых, кстати говоря. Это тоже своего рода наш Гёте.
Ким Веденский, Хармс, над которыми Саша много работал.
Так что я не занимался авангардом. Во-первых, они никогда не любили, что когда называли авангардом. Они архетипами занимались. Изначальным словом, изначальным цветом, там, формой, как Малевич, да. Это архетипы, это древние вещи, они это первобытные рисунки. Это никакой не авангард. Этим во многом отличается от плохого современного авангарда. Хороший тоже есть. Я не говорю, что все, сейчас ничего нет, только Хлебникова. Да нет же. Просто моя область интересов, как ты помнишь, у меня вообще начинался с Гоголя, да, театр. Почему он программный, Николай Гоголь, но с 88 года туда был включен и Хлебников, и Хармс, как бы такая отправная точка.
Теперь стихи. Существуют разные возможности или разные способы, что ли, их чтения? И очень часто в драматическом театре артисты идут по логике прозаизирования, условно говоря, стиха. То есть вычленение смысла. В то время как сами поэты, как правило, читают по чистой мелодии, и иногда ты лишаешься, наоборот, возможности сразу, во всяком случае, с первой, даже со второго слушания, понять, в чем смысл, а ты воспринимаешь только чистую мелодическую структуру. Что делает Александр Пономарев?
Вы знаете, у меня нет своей системы. Я их чувствую, я не создатель систем, я не пишу. Это может быть моя ущербность, потому что я, например, люблю читать тексты Клима.
Клим – это режиссер Владимир Клименко, который тоже работал в творческих мастерских. И именно в его спектаклях мы впервые увидели Константина Лавроненко, будущего героя фильмов Андрея Звягинцева. Клим пишет замечательные статьи о театре, и Александр Пономарев говорит о них.
Просто самоценные такие произведения, которые он излагает как мыслитель театра. Я практик. Я чувствовал всегда стихи, учась в Амхате, о котором сказал, что традиция воплощения стихов мала. Я начал в своих ролях со стихотворного материала в театре «Царь Узбек в счастливых нищих» в постановке Бермана в 81-м году. В том же 81-м «И с вами снова я» от лица Пушкина, где читал стихи, подружился с Михаилом Михайловичем, покойным казаком, с которым был до конца его дней дружен. Так сказать, мне тоже не все принимая в его манере чтения, но что-то он делал замечательно, как «Медного всадника», например, он чудесно читал, и того же Бродского. Кстати говоря, более доходчиво, чем сам автор. Но вот и Юрий Левитанский, стихи которого сейчас воплощаются ему в музыкальной форме песен и стихов, как такой спектакль с каким-то внутренним все-таки сюжетом, он сам ведь читал в разные периоды по-разному. Где-то он нараспев читал, так далее, где-то он пытался актерски это читать. Он этим интересен. Интуитивно, не запланированно, я, может быть, так и читаю, не всегда и одинаково. Потом у него же очень богато. Где-то нерифмованная поэзия, свободный стих, где-то традиционный размер Ямполи Харей.
И все-таки, Блок, какова форма этой пьесы?
Назвать это просто, там, скажем, мистерия. Это нет. Там удивительная пьеса. Ее даже, я думаю, те, кто говорит, зачем это нужно, просто недавно или не читали вообще, или не перечитывали. Потому что она удивительна тем, что сцены, это шекспировская традиция, поэтические сцены, высоким стилем написанные, перемежаются с прозаическими мясистыми, как у Шекспира, характерами приземленными. Вот это вот присутствие юмора, да, несоответствие верха и низа. Это не то, что какая-то эклектика, хотя бывает высокая эклектика, которую Шнитке называл полистилистикой. Я замахиваюсь, пытаюсь замахиваться, как всегда, на полный объем пьесы, без сокращений. Но почему я рад, что, похоже, мне предоставляется этот атриум, большое пространство театра, придуманное Васильевым и Поповым, замечательно. Я не хочу это редуцировать, я хочу, чтобы это было зрелищно. Поэтому я вытаскиваю из Болгарии художницу, с которой делал в Болгарии маленькие трагедии Хлебникова на большой сцене. А здесь Дон Жуана Казакова в «Чет нечети» на большой сцене с роскошными декорациями. Она за это время стала одним из заметных европейских художников. Это Марина Райчинова. Хотелось бы масштаба почти эпического, которого там достигает Александр Александрович Блок.
А вот вы говорите, что вы сами пожилой рыцарь. Вы себя сами действительно чувствуете не только пожилым в вашем смысле этого слова, но и рыцарем.
Да, нескромно ответил он. Ну, вот Дон Кихотом, вот в буквальном смысле слова, я не себя не чувствую, потому что прав был Набоков, достаточно скептический и острый, и иногда ядовитый человек. Он очень точно написал, что более жестокой книги, такой энциклопедии жестокости, фактически пародия на рыцарский роман. Поэтому он писал о полусумасшедшем. Я надеюсь, что я не полусумасшедший.
Вы просто проговорили эту фразу, что в пьесе Блока она есть. Однако она не просто есть, она многократно повторена. Радость, страдание, сердцу закон непреложный. Как вы сами ее толкуете? Потому что даже внутри этой пьесы, прямо скажем, всякий человек ее повторяющий, воспроизводящий, слушающий, воспринимает ее по-разному.
Такой парадокс, да, ведь, казалось бы,
парадокс. Радость-страдание. А вообще тема жертвы, жертвенности, это же жертва. Бертран и в жертву готовый себя принести и своего рода радость испытать. Почему я еще считаю это нужно ставить? Потому что у нас настолько на периферию отодвинуты эти темы и вопросы жертвенности, да, во имя бескорыстной любви. Поступка не корысти ради. Очень современно. Мы ощущаем прессинг духовного оболванивания. И это чуть ли, не побоюсь этого слова, государственная задача. Это неспроста. Это планомерное выхолащивание жизни духа. Да? Или если говорят о духе, то Станиславский хочется крикнуть «не верю», потому что это закрыто корыстными интересами. Поэтому, рыцарство, да, я с открытым забралом заявляю, что, как я давно уже говорил, что я объявил войну пошлости, и поэтому эти авторы, я отвечаю, по крайней мере, и за то, в определенном смысле, за то, что сделал, это можно критиковать, по-разному воспринимать, принимать, не принимать, но я отвечаю за тех авторов, к которым я обращаюсь, они этим жили и в этом направлении творили. Вот так.
Я рассказывала о спектакле «Черно-белое кино» в театре Елены Камбуровой и разговаривала с режиссером Александром Пономаревым о пьесе Александра Блока «Роза и крест». На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает, поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.